культурных барьеров. Продолжим провинциальную тему. Во второй части провинциальные поэты. Поэтов трое. Живут они в Курской области. Начнем с Татьяны Крыгиной. Она из поселка Пены. Работает в охране атомной станции. У нее двое детей. С мужем в разводе. Он пил и распускал руки. С помощью других поэтов купила домик на окраине поселка. С тех пор в этом доме часто звучат стихи и песни.
Безумные слова на дне души лежат, безумные слова и вслух не говорят. Коль в сердце нет огня, ты прибегаешь к ним, но пощади меня, мне их не говори. И жаждаю горя, ищу нежданных слов, молю у алтаря нежданную любовь.
Не помню.
Пены. Это такое место, это прародина очень многих хороших людей. Как казалось, что им 400 лет. Никто, значит, долгое время ничего не знал, и вдруг в прошлом году отметили 400-летие с богатством, с такой помпой. Когда был объявлен конкурс ноги в местную, значит, мэрию, там это все рассматривалось, и когда я принесла свой текст и показала, и пыталась объяснить, что значит в первом куплете, как по нарастающей во втором, как в третий, просто апофеоз всего этого. И так, скажем, один не очень умный человек сказал: «Вы, наверное, не коренная пенчанка». Я говорю: «Почему?» Они сказали: «Пенские люди, они не обладают такой вот долей патриотизма, они наверняка более глупы, и они об этом не задумываются, и все это совсем не так». На что я ответила, что я коренная пенчанка и горжусь своим местом, и хочу, чтобы жила здесь и я, и мои дети, и внуки, и мой текст просто должен напрямую этому способствовать. В нем нет ни одного слова неправды.
Средь бескрайних долин, меж далеким и близким, то, что вечно исконной красою своей, здесь истоки всего, что зовется российским, здесь любви и надежды твоей колыбель. И куда б ты ни шел за мечтою о счастье, но как птица вернешься из дальней дали, чтобы увидеть, как сеймские воды стучатся в берега, и поймешь, что нет краше земли. Ведь не зря здесь пропращуры подняли стены, чтоб рукам молодым дел достало и впредь. Есть у родины имя старинное Пены, с ним привольнее жить и раздольнее петь.
У меня мама экономист, она плохо относится к стихам. Все художники, все поэты, это все несерьезно, это не заработок.
В передаче «Провинциальные поэты» Марина Цыганова. У нее четверо детей, работает медсестрой. Автор книги стихов о любви «Рабыня Джамалунгмы». Разведена.
Мама находила какие-то записки, дневники, блокноты, там были попытки, половина была плагиата, где-то что-то две строчки чужие, две строчки свои. Мама меня высмеивала. Ядовито, она так вот сильно, уж по-взрослому она так меня кусала. Так было чувствительно. Это были настоящие укусы просто. Если ваш ребенок пишет стихи, бейте его до тех пор, пока он или не перестанет писать стихи, или не станет хорошим поэтом. Вот мама, не зная этого, делала все, все для того, чтобы вот меня отбить от таких вещей. Потом я училась в Харькове, писала стихи. Было написано две толстых тетради. Но когда я уезжала домой, это все было сожжено, потому что закончился тот этап жизни и начинался новый. Был мальчик, живший по соседству. Мы с ним были страшно похожи. И в то время дети как-то, они вообще были общие дети. Мы перетекали из одной квартиры в другую, это отмечались праздники. Родители не знали никаких проблем, где их дети. Все знали, что мы где-то в одном подъезде, в одной из квартир. Это были какие-то настольные игры, это были там азбуку Морзе все изучали, потом были жмурки. А все, что остальное было, как бы казаки, я еще думаю, что мы уже были совершенно взрослые дураки. Это лет по 15, наверное, было, которые еще были казаки. И мир. И во все это игралось, но мы как-то к себе притягивали тех, которым было по 8, по 9 лет. Раньше дворы жили совершенно другой жизнью. Было столько много детей и совершенно разновозрастных, и не было никакой вот такой разницы в возрасте. Как-то все варились в одной такой каше. Это была такая семья, это было такое братство. Я завидую самой себе, я понимаю, что вот у детей современных этого нет. И деревьев нет этих, где можно в казаков играть. Что-то застроили, нет детям вот этой воли. Костры там нельзя жечь, а нам можно было все. На золотом крыльце сидели. Платья бывают простые и праздничные. Но это, сшитая мамой из куска сатина, с легкой руки соседа Сережки, именовалось царским. То ли дело было в покрое, то ли в расцветке, то ли в самом Сережке, который безотчетно, но как-то по-взрослому прикоснулся к загадке неизвестной нам женственности. До той поры мы были равны в своей видавшей виды одежи, и кеды наши горели с одинаковой скоростью, шлифуя с весны до осени клочки дворового асфальта. Но что-то сотворили мамины руки. Продолжая колдовство мудреного узора, именуемого в народе индийскими огурцами, раз соседский мальчишка, приглашая в гости, просил: «Приходи, только платье надень, царское». Ах, как жаль, мой царевич, что пути наши разошлись еще в детстве. И оттого ли я боюсь нечаянной встречи с тобой, посидевшим, что и я уже не молода и так мало похожа на царевну. А все от того, что не было тебя рядом все эти долгие-долгие годы.
У меня книжка вышла в 2003 году.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Провинциальные поэты». Говорит Виктор Фисенко. Он работает на Курской атомной электростанции, служит в церкви, убежденный монархист.
Благословение на эту книжку мне дал отец Георгий. Вот, и там как раз говорится о том, что, в общем-то, поэзия – это лестница, ступеньки идут и вверх, и вниз. Но если, соприкоснувшись с поэзией, человек сделает несколько шагов по этой лестнице вверх, то получается, что какая-то такая вот польза, в том числе духовная польза, от этой поэзии существует.
Когда собиралась многочисленная родня по линии мамы, 8 братьев и сестер вот так же ставили посреди комнаты, и я танцевала под гармошку. И пела песни. Очень нравилось им, когда я маленькая, лет 5, пела частушки и притопывала каблучком. Они все хохотали от души. Мне это тоже нравилось, что они веселятся. А папа, да, он когда приехал даже сюда, только началась комсомольская стройка всесоюзная, Курчатов строить начали. Это еще был здесь поселок ПДУ, 69-й год. И вот он с гармошкой сюда приехал, жили в вагончиках, он писал частушки. Еще у нас «Я живу в Лукашовке, строю Курскую ГРЭС». «Мама, милая мама, как в долги я залез». Вот все эти песни вот переделывал под гармошку, тоже сам писал стихи.
Получилось так, что когда мой папа заболел, а это было, в общем-то, здесь, в Курчатове, зазвонил телефон, я поднимаю трубку. Там говорят: вот тут вы такие-то, да. Вот тут на почту пришла телеграмма, вам, так сказать, принести, или вы сами подойдете. Первый вопрос: о чем телеграмма? Ну, тут такое печальное сообщение, вот тут написано, что там отец заболел. Я говорю: ну, конечно, сейчас я подойду, мы тут рядом живем. Вот, и когда я получил эту телеграмму, буквально такая строчка, что отец в тяжелом состоянии, срочно выезжай. Вот, я взял сына, мы буквально, сколько это было, мы успели на 11-часовой наш местный поезд, и в 6 часов утра мы приехали в Москву, где-то часиков в 7-8, вот мы были в Подольске. Открывает мама дверь, я спрашиваю: что с отцом? Она говорит, что все хуже и хуже. Да ты сам у него спроси, потому что он еще разговаривает. И вот я прихожу, папа сидит, уже ходить не может, вот его там парализовало. Я спрашиваю: папа, что с тобой? Да вот, говорит сынок, так вот получилось, что заболел гриппом, потом болезнь, вроде надо какие-то было дела делать в Подольске. Ну, я подумал, что сил у меня хватает, я поехал. И вот, когда обратно на остановку подходил, то автобуса ждать долго, я решил пробежаться. И вот после болезни, ослабленный, возраст уже там 75 лет, говорит: вот я бегу, а меня ноги не слушаются. И сейчас они меня отказали вообще. И то есть вот как-то все хуже и хуже уже вот. И здесь вот в эту самую драматическую минуту отец говорит удивительную фразу, она до сих пор вот стоит у меня в ушах: какой же я все-таки счастливый человек. Я говорю: папа, ну вот такие обстоятельства, ну почему ты так сказал? Он говорит, ну как, говорит, я понимаю, какой у меня возраст, что рано или поздно, вот такое может и обязательно произойдет с каждым из нас. Но сейчас я вижу, что все, что я делал, оно, в общем-то, совершенное. Самые близкие, самые дорогие люди, вот они находятся рядом со мной. То есть я пожинаю плоды посаженного и восхоженного дерева. Вот, и первые строчки поэтические, вот они как-то вот под впечатлением подвига этого человека. Ну, стих называется «Перерождение». Вот ангелы сошли, тоннель открыт. Что ж, вот и ты пред Богом не забыт. Вот, окончается перерождением человека. Отец, благослови. Это уже, можно сказать, вот под благословение, под отеческое. Вот получается, что я подхожу к своему отцу. Вот как олицетворение, ну, уже и верховной, так сказать, Троицы. Это стихотворение, когда я написал, вот я принес батюшке. У нас был разговор с батюшкой, в том числе на всякие другие темы, которые не связаны ни с религией, ни с чем, просто мировоззренческие такие. И, в общем-то, уже из православной церкви, после этого стихотворения, после этого общения, можно сказать, окормления, я уже из церкви никуда не ушел.
Вот в Пенах я жила на стыке эпох, что при мне жили люди, которые родились в 19 веке, и я их застала. И из 20-го перенеслись в 21-й, и теперь как бы дети через меня могут кое-что о тех людях узнать. Вот как бы я от взрослых слышала, что вот была какая-то странная женщина, вот жила такая старушка, как-то вот она, не то, что она была странная, она, возможно, была уже и больна, она на самом деле была первая комсомолка, одна из первых, то есть у нее было какое-то революционное прошлое, она там, ну, наверняка прожила интересную жизнь, но вот впечатление о детстве как-то неразрывно с ней связано. Это был первый поэт, которого я увидела близко. Она писала стихи, она их писала и несла в народ. Она шла по улицам, за ней шла толпа детей, и она им читала стихи. «Шляпки и стихи» в памяти Варвары Алексеевны Тезиной. Это она и есть. В детстве все было по-другому. Солнце светило ярче, лужи казались глубиной с черное море, начало лета расцветало белыми панамками, похожими на колокольчики, а розы, розы пахли счастьем. В дополнение всему, в этом мире жила удивительная, если не сказать сказочная старушка, отличавшаяся ото всех прочих деревенских старушек неслыханными странностями. Она носила шляпки и писала стихи. Издревле на Руси блаженные люди делили с собою мир на добро и зло. Добрые люди жалели их, прислушиваясь к пророческому бормотанию. Не очень добрые гнали прочь, в лучшем случае просто смеялись, откровенно или тайком. Но больше всего глаз сельского человека оскорбляла именно шляпка, как предмет то ли другого века, то ли другого мира. Многое изменилось с тех пор, многое забыто, да так прочно, будто и не было его вовсе. А старушку помнят. Я возвращалась в родные места после долгого отсутствия, и в моем гардеробе имелась чудная осенняя шляпка, последнее воспоминание о городской жизни, а среди вещей — тетрадь со стихами. Надо сказать, социализм с его равенством безликостью все еще парил над советской деревней, а значит, отличаться ото всех было не только стыдно, но и наказуемо. Поэты же, а я себя таковым считала, они ведь не просто люди, они жители другого века, а, возможно, и мира. Удел же всех прочих — просто жить, недоуменно наблюдая за чудаками, их шляпками, стихами, собачками, и помнить о них долго-долго.
Стук наших каблучков по коридору вновь отзовется эхом на весь дом. Соседка с любопытством тронет штору. Куда сегодня с дочкой мы идем? А мы шагаем. Кто бы догадался моей малышке паспорт получать? Позавчера исполнилось 16. Так хочется весь шар земной обнять.
А что мы будем про любовь такое читать? Ко всякому зверю и то ластится. Каждому облаку, цветку, автомобилю. Ей 15 лет. Этой девочке в джинсовом платьице. И ей так хочется, чтобы ее любили. Она уже знает, что радость бедой очерчена, не вечна жизнь, но как же не хочется думать в апреле, что все когда-нибудь кончится или не сбудется, как у замужней женщины. Все знаю наперед, и лишь душа живет тоской по неожиданным словам. Найти слова, где их найти, чтобы рассказать, как плох. Несовершенен мир, но только Бог устроил так, что не расстаться нам.
Вы слушали передачу «Провинциальные поэты». Их записала в Курской области Елена Солнцева. Говорит